Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. В Махачкале убит замначальник уголовного розыска Дагестана. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии. Вашингтон отверг призывы Москвы провести переговоры по иранской ядерной программе. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. По мнению работавших на месте происшествия экспертов, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. Имя Магомедова фигурировало в так называемых списках смертников, которые милиционеры находили у убитых и задержанных в Дагестане маджахедов. В Веденском районе Чечни в перестрелке с маджахедами тяжело ранены 4 милиционера, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Западнее селение Шамиль-Хутор Веденского района произошла перестрелка между отрядом маджахедов численностью 14 человек и группой чеченских милиционеров, сообщили в пятницу военнослужащие комендатуры Шаленского района Чечни. Тяжело ранены и госпитализированы офицер и трое рядовых сотрудников МВД республики. Потери маджахедов, скрывшихся в неизвестном направлении, не установлены. В горах Веденского района Чечни 8-е сутки продолжается крупномасштабная спецоперация по поиску полевого командира Шамиля Бацаева. Помимо подразделений военнослужащих объединенной группировки российских войск в Чечне, поиска Бацаева задействованы и более 3000 сотрудников антитеррористического центра республики, подчиняющиеся фактически премьер-министру Рамзану Кадырову. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чеченская Республика.
В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка. Пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители и продавцы успели покинуть здание. Из помещения площадью около 250 квадратных метров были эвакуированы 350 человек. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. В Минске суд приговорил к 15 суткам еще двух активистов оппозиции, бывшего депутата Верховного Совета Сергея Антончика и его сына. Из Минска передает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Антончик и его сын Александр были задержаны 10 марта сотрудниками милиции во дворе собственного дома. В протоколе записано, что Антончики отказались предъявить документы и оказали сопротивление. Сергей Антончик не исключает, что силовые структуры производят аресты накануне президентских выборов 19 марта согласно спискам.
Идет зачистка до выборов, где просто политически.
Идет зачистка. Перед выборами осуществляется самый настоящий политический террор. Думаю, существует какой-то список людей, которых они будут задерживать под любым соусом. Но если со мной понятно, грядут выборы, боятся, что Антончик может позвать на площадь, то сын тут при чем?
Запросим на площадь, а сын-то при чем?
9 марта суды Московского и Партизанского районов Минска приговорили к 15 суткам 10 активистов оппозиции. Двумя днями ранее в Могилеве к такому же сроку приговорили Владимира Шанцева, руководителя штаба кандидатов в президенты Александра Миленкевича. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушением. С этим предостережением выступил член руководства Евросоюза Бенито Феррера-Вальднер на открывшемся в Зальцбурге совещании министров иностранных дел 25 стран ЕС. Правозащитная организация «Комитет в защиту журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Мерет Хамадов и Джумадурды Авезов были задержаны 7 марта. Власти отказываются объяснить причину, нет информации и где находятся задержанные. Правозащитники отмечают, что «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» «Радио Азаглык» – единственный независимый источник информации в Туркмении. Исполняющий обязанности президента радиостанции Джефф Тримбл заявил.
Подобное преследование без какого-либо законного основания является грубейшим нарушением свободы слова и гражданских прав этих журналистов. Руководство Радио Свободная Европа, Радио Свобода, серьезно обеспокоено судьбой господина Авезова и господина Хамадова.
Сказал исполняющий обязанности президента нашей радиостанции Джефф Тримбл.
Радио Свобода. Новости.
Вашингтон отверг призывы Москвы провести переговоры по иранской проблеме в преддверии заседания Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал США провести переговоры с участием Китая и Европейского Союза, чтобы заранее достичь консенсуса о путях урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Сегодня же в Нью-Йорке проблему Ирана вновь обсудят представители постоянных членов Совета Безопасности США, Великобритании, Франции, России и Китая. В Ираке в пятницу произошли три мощные взрыва. Одна заминированная машина взлетела на воздух в Эль-Фалудже. Убито 4 человека. Водитель-смертник подогнал грузовик к полицейскому участку. Две заминированные машины взорвались в Самаре. Погибли 3 человека. Среди жертв имам суннитской мечети. В Багдаде обнаружены тела 6 мужчин, которых сначала пытали, а потом застрелили. В руководстве Косово произошли перемены, которые наблюдатель объясняет новой расстановкой сил после смерти косовского лидера Ибрагима Руговы. В пятницу парламент сменил спикера, избрал нового премьер-министра и утвердил состав правительства. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Белграде Айя Куги.
Несмотря на сопротивление оппозиции, персональный состав косовского правительства в основном остался прежним. Среди министров один серб, вопреки тому, что официальный Белград выступает против участия сербов в албанском правительстве. Новый глава правительства Косово – 45-летний Агим Чеку, кадровый офицер. В бывшей Югославии он был одним из немногих албанцев, которые окончили военную академию. В начале Югославской войны Чеку перешел на сторону хорватов и получил там чин генерала. В конце 90-х годов он возглавил вооруженную борьбу косовских албанцев за независимость от Сербии. Когда после войны освободительная армия Косово была преобразована в Корпус защиты мира, Агим Чеку стал его командиром. Среди албанцев новый премьер пользуется большой популярностью, но политических амбиций он до сих пор не проявлял. В Сербии Чеку подозревают в совершении военных преступлений. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Россия списала Алжиру государственный долг почти 5 миллиардов долларов. Соглашение об этом было подписано в пятницу по итогам визита в Алжир президента России Владимира Путина. И вернемся к главной новости. В Махачкале убит замначальника уголовного розыска Дагестана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Для меня источником вдохновения является вся советская власть.
Голос Вячеслава Сысоева, художника и литератора. Он умер в начале марта в Берлине.
У меня было 4 года вообще полностью свободных перед арестом, когда я скрывался. Вот что было нарисовано? Ну, первое – это открытие памятника колючей проволоки. Внизу оркестр, пионеры, дяди с портфелями перед микрофоном.
Сысоев в 90-е был автором «Поверх барьеров». В конце передачи разговор с художником, записанный в 1994 году. Но начнем с другой эмиграции. Я представлю вам детей эмигрантов. Это дети почтенного возраста. Все они родились в Турции, куда их родители ушли в конце гражданской войны вместе с Белой армией.
Значит, карту открой петербургскую. Пальц-центр, это Фонтанка 30. Это Анечкин дворец, Анечкин мост, или Анечкин, или Анечков, кажется, мост и дворец. Но розовый, я там был и видал.
Это Григорий Иосифович Черепенников, потомок известных петербургских предпринимателей Черепенниковых.
Наш дом был второй после Анечкиного дворца. Дом мраморный, 5 этажей все, 50 комнат в каждом. На каждом углу Литейный, например. На Невском проспекте мало было. Но на Литейной было, говорили, 2 дюжины. О, когда 2 дюжины магазинов на Литейной или на Невском, говорили, о, все нужно делать. В Мариинском театре у них своя ложа была у бабушки и дедушки, значит, у Черепенникова. Царь имел в центре, они в бочку, 8-я, кажется, после царской ложи. В Мариинском театре они имели. Такие были знатные. Бабушка, ой, она приходила только на антракт в театр. Обязательно опаздывала. И в антракте, конечно, когда приходишь в антракт, все смотрят обязательно. Все, мама рассказывала, все пихались. А, Черепенникова. Александра Григорьевна пришла. Смотри, какая красавица. У нее 8 детей было. Как девушка. И такая хорошо сложена была. И папа говорил, смотри на ножки бабушкины. И ей было тогда, когда я был маленький, не меньше, чем 60 лет было. Дедушка ей приносил кофе, кровать. Она такая была, как сказать, избалованная. И дедушка чудно пел. под секретом в опере. В хоре пел, у него хороший баритон был. Никто не видал, что это Черепенников в хоре. Они все были одеты как-то. Усы, борода у него была. Никто не смотрел. В хоре, видишь, там 40-50 человек. Он пел «Фауст Гуно», этот знаменитый марш. Я по-французски знаю. Тарарам-та-дин-тарам,
Моя мама, значит, заболела, когда я родилась. У меня была горячка.
Вера Александровна Пакер живет в Стамбуле. Летом и зимой гостит во Франции у дочерей. Возглавляет общество помощи русским эмигрантам при церкви. Любит шляпки и украшения. Собрала большую библиотеку русских, французских и английских книг.
А отцу надо было уехать с пароходом. Ну, в России, да, он в Одессе, из Одессы. Порт был Одесса. Ну, он все ей оставил, что было у него, и поехал, и пропал. Потом она сколько ни ходила в это агентство, говорят, там такое, пришли там большевики, и ничего, никаких известий нет. Но он ее оставил у доктора, Иерусальский такой. Но он был доктор у персидского шаха, который был до последнего шаха. Он жил в Арнаутке, в Стамбуле. Значит, когда последнего шаха отец забрал правительство, он шаха выгнал, и султан его принял в Стамбуле. Но он приехал со всем гаремом и своим доктором русским. Мой отец оставил маму у этого доктора, чтобы пока он приедет, чтобы она выздоровела. Ну, а это мадам Иерусальская, жена его, она, значит, мама сидит, плачет, и ее племянница тоже сидит, плачет, тоже потеряла мужа. Она сказала, надоело мне на вас смотреть таких, надо работать. Я вам найду работу, говорит. Тогда открылся американский Красный Крест для помощи. И там они давали, значит, этим русским какие-то работы, вышивать, рисовать такие вещи. И вот она принесла всякие салфеточки, чтобы они крестиком это вышивали. И вот мама там кроила эти салфетки, скатерти отмеряла, кофточки вышивали, и платья. И за это она получала, конечно, она была вроде как закройщица там. Ну и я там около нее была. Ну вот очень трудно было найти работу. И если мужчины не находили работы, уже там и приходилось работать, хоть в ресторане. Вот было несколько русских больших ресторанов. Тут «Черная роза», «Нисуаз» и «Режанс», конечно, который сейчас остался. Ну, «Черная роза» была знаменитая, но я ее, конечно, не знаю. Всегда говорили о «Черной розе». Там все дамы, эти благородные, подавали чай и все. Все находили там работу. Наверху жила такая старушка Некрасова. По-моему, она была очень такая благородная, но ей пришлось, она гладила скатерти и салфетки в ресторане «Черная роза». Потом, бедная, она так и умерла.
Это были всякие найт-клуб, а были знаменитый ресторан «Режанс», замечательный. Там Перов, русские пели, хор Жарова, замечательный хор, начался здесь, в Константинополе. Русские офицеры, которые в плен попали к туркам, многие в плен шли в Карсы, которые были, чтобы избавиться от коммунизма. И потом их освобождали, война кончилась. Когда коммунизм начался в России, они, слава Богу, спаслись. Как на моих двоюродных братьев, ну, начали стрелять. Коммунисты пришли в нашу квартиру, например, после 17, 18, 19. Потому что наши были, к сожалению, в самом центре Петербурга. Фонтанка, 39. Thank you.
прадедушка мой был в царское время офицер в Карсе. Это был территория России, а город в Карс.
Нил Трофимович Денисенко. Он даже не сын, а внук эмигрантов. Ему за 40. Прихожанин русской церкви. Насколько я знаю, хочет жениться только на русской, но пока выбора не сделал.
В 20-м году этот Карс турки забрали. В России была революция. Голодали братья и дедушки. Все говорили, если вы там не голодаете, турки вас не трогают, сидите на месте. И так мы остались там, в Карсе. И до сих пор не знаем, что стало с ними. Не могли найти Денисенко, какая-то деревня была там, как наша фамилия Денисенко. Советы, наверное, поменяли имя. 12 братьев было. Один мой прадедушка остался в Турции, а 11 братьев, куда они исчезли, еще мы до сих пор не могли найти. Дедушка был секретарь губернатора Карса. И у них был длинный рояль, был черный, хороший. Дедушка мой, Виталик, отлично на рояле играл и песни пел. Он вот настоящий старый русский был, как сказать, вот. Царская русская, были же люди, которые образованные, и он, о чем говорят, умный был, языки знал, на пианино играл, веселый такой, как вы говорите, потрясающий человек был. К сожалению, этот рояль кому-то продали, потом, не знаю, куда он делся, черный, хороший, отличный рояль был. Когда мы заходили, сразу открывали на этом рояле, ничего не знали, но шумели.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Дети эмигрантов». Все участники передачи живут в Стамбуле.
Русский человек должен иметь пианино в доме, потому что это специальное образование получается.
Григорий Иосифович Черепенников.
Старались платить уроки учителю, и пианино брали в аренду. Тут было много иностранцев, и мы жили в итальянском квартале. И там они сдавали, им это была помощь. Мама на пианино играла тоже. Помню, что она играла мелодии. Все оперы Садко, «Индийский гость», потом «Лакме», замечательный лакме. Делибес, француза Делиб, она обожала это. Как папа говорил маме, что ты же все наизусть знаешь, я помню. Играла вот на этом радио. Мама меня сказала, Гриша, Бенджамину Джигли. Ох, какая прелесть. С каким трудом эти радио, раньше ты думаешь, как сегодня. Миллион паразитов там. Хшир. Это паразит называлось. Когда ты открываешь, он кшир делает. И таким шумом они пели.
Говорила, что я лентяйка и не хочу посуду мыть.
Вера Александровна Пакер.
У меня желудок болел. Как покушаю, так я ложилась. Но она одной даме там жаловалась, что я такая лентяйка. Она говорит, пойдите к доктору. Тут был один доктор. Он сказал, ничего такого страшного сейчас нету, но может быть язва желудка, если будет продолжаться. И он сказал, чтобы я делала гимнастику. Он говорит, я знаю, в французских школах никакой гимнастики не делают. Делайте гимнастику. Где же эта гимнастика? Я буду ее заставлять делать. А у нее шила платье одна дама, которая преподавала балет, Полина Андреевна такая. Она сказала, ну пусть она приходит к нам, делает балет, это та же гимнастика. Несколько учениц у нее было, делали эти экзерсисы. А потом, значит, вот готовили какое-то представление каждый раз. А потом я долго ходила на всякие уроки. Вот я была в университете, уже ходила вот к этой Разумановой. И когда она, значит, между там с одними занимается, другие сидят, ждут. Я сидела свою читала Хибе. А это ее очень сердило. Как можно? Балетом занимается, и она вдруг читает такую сухую вещь, как химия. Ну, говорю, мне надо же урок приготовить. И она, значит, устроила Шопеняну, представление, реситаль. И тогда приехала из Англии Марго Фонтейн. Я посмотрела, какие, значит, есть таланты. И потом в Ангоре построили балетную школу национальную. И из этих девочек несколько взяли, чтобы начало сделать этой школы.
Это, по-моему, Сен-Санс, Самсон и Далила. Это танцевал Нижинский. Я не видал Нижинского, не попал. Но этого я видал. Михаил, не Горбачев, а как его, Барышникова видал. И потом я только, когда в Париж ездил, сразу в оперу. И меня спрашивали подруги или знакомые, или родственники. Ну как, девица, тебе понравилась? Я был молодой. О, плечи замечательные. А ножки как? Не мог видеть. Как? Не могли понять сначала, потом ха-ха-ха. Потому что я был на самом верху, паради называли, в раю. И что я видал сверху? Плечи.
Это считалось «La Grande Rue de Perra», «Большая улица Перра». Там много русских жило. Ну, там жила вот семья Губерт, не знаю, тети, дяди. Один работал, отец Губерт. И Лагины жили. Тоже жила княгиня Сумбатова. Она преподавала французский, английский и пианино. Даже она предлагала моей маме, чтобы я пианино научить. Я думала, где это пианино достать. И если турки из стамбульской стороны шли сюда, так им говорили, надо начистить туфли, надо галстук одеть. Это был Ячик Юрсун. Надо повести себя прилично, потому что ты идешь в высший класс. Если очень ободрашки были, полицейские их выставляли. Ну, ободранная одежда, грязная одежда, что-нибудь такое. Были эти магазины красивые, освещенные, конечно. Театры были тут, синема и пик. Сейчас не знаю, существует или нет, это был театр Франсей. Но если русская картина приходила, сразу на базаре это все друг другу говорили. Вы знаете, Иван Мажухин будет идти в Бежик-синема. Иван Мажухин, я помню, был, да. Потом одно время, когда это во время войны, пришли несколько русских фильмов, тогда все, конечно, ходили. «Майская ночь» была, ну, это знаменитые «Веселые ребята», это эпоха, знаете. Потом что-то получилось, поворот против России. Разбили магазин русский, потому что русские, да, книжки были. Этот и одну газету разбили, которая левая немножко была.
В какое-то время, наверное, 22-го или 23-го, или 24-го, сейчас не хочу врать, но один закон они вытащили, сказали, что даже иностранцы, которые живут, должны принять себе новую фамилию. Некоторые побоялись, согласились. Ну, мой прадедушка был, говорят, очень этот. Прадедушка сказал, никакую я фамилию ничего не меняю. Вот так, Денисенко, пишите, пишите. Не пишите, никакой мне фамилии новой не пишите. Я, как сказать, очень его сейчас, конечно, прадедушка, даже не знакомился, дедушку даже, он умирал, мне 5 лет было. Ну, они все такие были, настоящие, как и русские, защищали свою веру, как сказать, турки не трогали. Даже мы когда в школу и шли в то время, значит, урок религии есть, заставляют обязательно этот урок брать. А в наше время в детстве было, хочешь, можешь этот урок войти или из них учить. Мы как христиане не ходили, и никто нам ничего не говорил, зачем не приходишь, не учишься ислам. Когда я в армию пошел, мне только предложили, что если ты хочешь, то если это вычесть, ну, лейтенант, или чем-то сказать, станем мусульманом. Я не согласился, сказал, нет, я лучше останусь простым солдатом, я не поменяю свою веру. После этого мы вот в церковь приходили сюда, никто нас не беспокоил никогда. Церковь всегда была открыта.
Папа играл на гитаре, потом гармошка ему понравилась и балалайку. Но больше всего он любил гитару, аккомпанемент, потому что он пел. И пел на цыганский лад, похоже на кавказский. я покидаю. Та-ра-ра-ри, та-ти-ра-рам. Что меня ждет, теперь не знаю. Жизнь пролила я за огнем. Прощайте ныне, с вами я, цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте, тут хор или пять человек в квартире, не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз.
Музыкантов много было русских, много уехали. Я переписки с многими продолжаю. Вот, например, Лёля Попова была. Попов был скрипач. И вот его дочка, она училась в консерватории, а и хотела дирижером, да. Но так как ни турецкой женщины не было никакой, сказали ей, подождите, когда какая-нибудь турчанка станет, тогда... Так что она не смогла закончить.
Он эти всякие частушки, он называл это. Эх, полным, полна моя коробочка есть, неси тец и парча. На гитаре это играл, потом, ах ты, Гришенька мой свет, скажи, ты любишь или нет? Если любишь хоть немножко, высунь рельса из окошка. А я представлял себе рельсы. Маленький был, почему рельсы? Не большие трамвайные, а у нас были электрические поезда, знаешь, до игрушки. Я представлял себе занавеска белая, и она рыльца. Ай ты, Гришенька мой свет, скажи, ты любишь или нет? Если любишь хоть немножко, высунь рыльца из окошка. Ну, и мелодии правильно пою я, и слова запоминаю. 70 лет тому назад я, может, слыхал эти.
Папа всегда мечтал поехать в Россию. Ну, они с братом поехали, и сувениры разные привезли. Одна из них была балалайка. В семье никто не знает играть на балалайке. Но, наверное, хотелось иметь дома одну балалайку. Вот в русском доме должна быть одна балалайка. Но это не простая балалайка была, как сувенир. На этом какой-то медведь был, там это русская барышня. Нарисованная балалайка. У нас и пластинки были, у нас и граммофон был, мы русские пластинки, каменные. Граммофон привезли, говорят, с России. Но он не русский граммофон был, потому что на нем... по-немецки, что писала. Красный граммофон. Наш граммофон в то время современный был. А у нас, у родственников всех, был, которые старые, это которые деревянные, маленькие и большие, как труба. Да. Заводите его, это ручка есть, и потом там иголка есть, и ставите на каменную пластинку. Он прежде так делает, хрипит, хрустит, а потом музыка начинается там. Я помню, что у нас по-английски были, по-турецки были и по-русски. И вы знаете, мы что сделали? Мы дети эти пластинки ломали, играли фрисби, вот так швыряющие. У всех граммофон был, он там в углу стоял, иголки были в маленькой коробке. Самовар рядом стоит, большой, огромный, блестит. Мама иногда сама, когда что-нибудь делала, готовила по-русски какую-то песню, пела потихоньку. Я, значит, не обращал внимания. Я не спрашивал даже, какая это песня, что это за песня.
Позабыто, уже я не та, что никогда была. Всему конец, прошедшие разбито, огонь потух. И не дает.
Вы слушали передачу «Дети эмигрантов». Их записала в Стамбуле Елена Солнцева. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. А заявление Олега Митваля по поводу попытки Березовского свергнуть Путина в 2001 году говорим с Александром Хинштейном, членом Комитета Госдумы по безопасности, журналистом-криминологом и Валерием Яковым, главным редактором газеты «Новые известия». Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. По мнению эксперта, взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка. Пострадала женщина. По сообщению МЧС, посетители и продавцы успели покинуть здание. Крыша рынка, возможно, обрушилась под тяжестью снега. В Новосибирске суды вынесли несколько обвинительных приговоров по делам о дедовщине. В Тирасполе около 20 тысяч человек приняли сегодня участие в митинге против введенных Украиной новых таможенных правил. В Приднестровье называют эти правила экономической блокадой. Европейский Союз поддержал Молдавию и Украину в таможенном конфликте с Приднестровьем. В заявлении ЕС отвергаются все обвинения в блокаде Приднестровья. Комитет защиты журналистов глубоко встревожен арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». Журналисты были задержаны 7 марта, и с тех пор о них нет никакой информации. В Минске суд приговорил к 15 суткам ареста еще двух активистов оппозиции, бывшего депутата Верховного Совета Сергея Антончика и его сына. Таким образом, за последние дни такой приговор был вынесен 13 активистам оппозиции. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Беларуси, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. В Ираке в пятницу произошли 3 мощных взрыва, погибли по меньшей мере 7 человек. Европейский Союз откажется помогать палестинскому правительству, если движение «Хамас» не изменит своих радикальных позиций. С этим заявлением выступил член руководства ЕС Бенито Феррера Вальнер. По всей Чехии, вопреки резким возражениям Китая, сегодня были вывешены флаги Тибета. 10 марта отмечается в Чехии как день протеста против нарушений прав человека в Тибете и его насильственного присоединения к Китаю в 1959 году.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Передача, которую вы сейчас услышите, записана в разных уголках России. Подготовила передачу Маша Ряховская, побывавшая в провинциальных городах и деревнях.
Было в деревне Стрешнево 3 постоянных жительниц. Полина Ивановна, Анна Кузьминична и Клавдия Андреевна. Не посчитала еще одну, 4-ю поселянку, Антонину Степановну. Ну да, она живет неизвестно где, только не в Стрешневе. Стоит у нее на дворе 41-й год и родных детей, как звать, забыла. В общем, из 4-х в деревне осталась одна Полина Ивановна. Клавдия Андреевна умерла. Анну Кузьминичну, самую нищую и самую веселую старушонку, увезли в дом престарелых.
С Анной Кузьминичной и Клавдией вот Андреевной мы ходили дорогу тарить всегда. Так, на автобус. Натворим, вешки поставим. Анна Кузьминична ушла.
Заболела и уехала, да? А Клавдия Андреевна умерла.
Она все время это плакала. В рай хотела, сидеть приходила и говорит. Праздничные буду ходить, там 8-го, 9-го. А там, говорит, делами буду заниматься. Но раз она сказала делами, я смотрю, что не видать. 12-го, наверное, пурга-то была. А 13-го утром никакого следа нету. Свет горит на кухне. Я клав-клав. Ой, валяется. Я ее тормошить хочу. Уже все холодное.
Страшно помирать. Вот так вот, как Клавдия Андреевна, зимой. И через 3 дня найдут только. Вообще зимой здесь не боязно?
Бывало, завьет, заметет, идешь одна. Ночь полночь надо идти было.
Как ослепла Анна Кузьминична.
Ну как же не ослепнуть, когда нет ничего. Даже из печку истопить нечего. Я ходила наищать, ей 2 раза дров захватывала. А потом подумала, я и сама одинокая, что ж я дрова буду носить. Ей совсем было нельзя ничего подымать, не нагибаться. Ей приходилось делать, вот она и ослепла совсем. Приехала сестра к ней, чтобы отпустить ее на операцию. А с ней самой плохо сделалось. Она заболела, валяется на полу, холодище в избе. Мы подняли. А что, поднимешь, она опять свалится. Парализации, говорят. Ой, подымали, подымали. Я после на ноги не могла наступить. А когда я пришла на укол-то, раз вам можно подымать, у вас ишемия сердца. Я ей говорила, иди в дом престарелых, иди. Там все одинаковые. Но как она боялась в дом престарелых? Боится и все боится.
А как Антонина Степановна себя чувствует?
не в порядке она. Клавдия, говорю, это. Говорит, ты всегда хорошо их принимала. А кто это, говорит, Клавдия-то? А потом вспомнила. Ой, говорит, сестру забыла. Да. Ну, вот, видишь, ее хотят взять туда.
На зиму в Москву?
Да ее и надо брать, она что ж с голоду помирает. Все-таки ездит, Люся ездит, и Коля ездит. А зимой, ведь он тоже не наездится, цены какие в дороге-то. Она уже глупая, наверное, сразу может съесть получше, а потом есть нечего. Но она уже растут, конечно, она вот потеряла тогда деньги. Да у меня денег нет, так хлопает. Говорю, как же нет, вчера принесли пенсию. Люсику, наверное, взяла, Ну, потом Олег и нашел под скатертью, что ли.
Трещат поленья в печи у Полины Ивановны. Так звучит одиночество. Дорогу к автобусу тарить некому. Нет теперь из Стрешнего дороги. Хорошо, волков нет. Рассказывает житель деревни Полово Пеновского района Тверской области Алексей Николаевич Бывалин.
Волков здесь немыслимое количество, их никто не бьет. Патроны дорогие, а шкура волчья дешевая. Зимой, конечно, очень опасно. По деревне даже они гуляют. В октябре месяце лучший охотник в деревне, мастер леса Борис Григорьевич Трошнев. У него два сына. Оба работают тоже в лесу с ним, взрослые ребята. У них ружья, такие винтарии. В сарае стояла ослица. В 3 часа ночи зашли волки. Кто-то из них, из семьи, оставил дверь открытой в хлев. И на улице ее загрызли, одни кости валяются. Перед окнами позапрошлом году съели почтальона, нашли останки, письма разбросанные. Волки вытащили собаку с будкой вместе и съели ее, и голова осталась на привязи. А с котом, значит, случилось так, на околице там, к краю, к лесу. Была кошка, и он к ней ходил, а он ручной, персидский. Таких котов там в деревнях нет. Он был просто красавец. Вышел за ворота, солнце садилось, и по тропке там такой... Дали околицу вот, к той кошке, он и пошел. Потом уже, говорят, нашли там какие-то куски шерсти, полагают, что лисица. Они как бы чем-то завораживают, какие-то шорохами там. И тут она его цапает. А напротив нас через озеро, там хозяева живут. И вот в мае месяце с севера из лесу вышел медведь, прошел в полдеревни, залез в коровник, выставил раму. Такое впечатление, как они говорят, как будто вор был. Корова была отгорожена еще жердями. Толстый жерди это ее спасло. Он не мог пролезть туда, а только лапой он как цапнул из-за бедро и вырвал клок мяса. То есть он не съел корову, но покалечил ее здорово, ее все лето лечили. Вот меня интересует, в частности, вот судьба двух молодых парней, сыновей у мастера леса, вот у Бориса Григорьевича этого Трошнева. Человек, который техникой ведает еще. Вырубкой лес занимает. А лесничий это хозяин. 21-25, другому 22. А невест нету. Вот они работают в лесу. А где их будущее? Там много очень женщин-фронтовичек. Их женихов перебили, а они замуж не повыходили. Печка, русская печка, так все на выход, на выгоде, да, поверьте. Как 100 лет назад, так же и продолжается та жизнь сейчас. Ну, конечно, люди более развиты. Не подумай, что вот они такие убогие. Вот. Артистов знают, они следят за сериалами. Лесничий имеет цветной телевизор. Богатый человек считает. Мерцает где-то экран. В окне, вот если идешь, темно, свет не зажжен, вырубают свет утром на 2,5 часа и вечером. Это самое темное время, когда люди не выходят. Это волчица с волком. И вот они на несколько голосов так завоют, завоют. И собаки все затихают. В деревне ни одна собака в это время не лает. До утра вообще не ложатся на грунт, говорят подводники. Никто не вякнет, ни петух не запоет, ни собаки.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «В деревне и в провинции».
Энциклопедический словарь Брокгауза называет Южный Урал нашей Швейцарией. В этой-то нашей Швейцарии, в Челябинской области, в городе Златоусте, живет уже немолодой человек Петр Егорович Серебряков, поэт. На все мои просьбы рассказать о жизни нынешнего Златоуста отвечает он одно и то же. Что, дескать, нынешнее? Чепуха. Все живут в ожидании жизни. А вот тогда, в 50-й, было и кипение, и жизнь.
Златоуст состоит из огромного количества поселков в ложбинах между горами. Например, Чапаевский поселок и Закаменка. И вот чапаевские ребята, значит, с Закаменскими все время, значит, на гребне встречались и дрались между собой. Мама устраивается, наконец, на работу, на металлургический завод, в Копровый цех. И я помню, там стояли какие-то потрясающие мужчины в каких-то великолепных, совершенно широченных клешах. Стоит такой и говорит: ну, я вот сейчас 1200 вот получил, еще у меня вот окончаловки будет там 900. Мама, когда поступила работать и получала 400 рублей, мы с ней на эти 400 рублей жили. Она была обыкновенной грузчицей металлолома, который загружался в мульды, а эти мульды отправлялись уже в Мартеновский цех на переплавку. На нашем Чапаевском поселке была такая улица, называлась она Заречная. Жил на второй Заречной. До сих пор осталось это странное ощущение, что все, что тогда не делалось, художественные фильмы, они все были про нас. Горят мартеновские печи, и день, и ночь горят они. Они у нас как раз перед окнами полыхали. Вот эти сугробы расчищаешь, когда видно эти срезы. Выпала пороша черная, выпала черная. Слоеный, огромный пирог. Кто-то там вот лазил по железнодорожным вагонам. К нам привозили металлолом. Кто-то возьмет его и понес его в этот ларек вторичного обработки сырья и снова его сдает. Хоть был один такой Володя Солобоев. Вот он этим как раз промышлял. Он на этом еле и ногу потерял однажды. Вот у меня даже стихи есть такие вот про него. Жил на свете мальчик Вова. Мальчик Вова Солобой. С незадачливой, суровой, незавидной судьбой. Где-то вроде бы работал. Где-то вроде воровал. Вод купил, по фене ботал. Часто дома не бывал. А внизу под Солобоем бесконечные всегда с тяжким грохотом и воем проносились поезда. На железную дорогу вышел как-то под хмельком. Колесом слезнуло ногу, как корова языком. В горбольнице подлечили, подлатали, как могли. С инвалидностью вручили Солобою костыли. Дали пенсию, и Вовка то грустил, а то бузил, то подпрыгивал неловко за пол-литра в магазин. Костерясь и в мать, и в Бога, лез к прилавку напролом. Правда, все же понемногу обзавелся ремеслом. Самодельный острый ножик изолентой обмотал и в округе, как сапожник, о заказах хлопотал. Но заказы, исполняя, часто сроки нарушал, с кем-то снова начиная выпивать по корешам. Жил Владимир Солобоев, и однажды поутру он сгорел само собою, словно свечка на ветру. Мимо улицы на взгорке снова поезд громыхал. Кто такой писатель Горький, Вовка слыхом не слыхал, не читал его, и, значит, не вставал само собой и вопрос, а был ли мальчик, мальчик Вовка Солобоев.
Дедушке Васе, как зовут его в родной деревне Снопово, за 80. Он давно уже живет в городе Солнечногорске у дочери. Навещает деревню редко, неохотно. Все ровесники померли. В этот раз сам просил дочь привести его. В Снопове престольный праздник.
Вот отвалилась, вот эта банка, вот она не держится, а поэтому воздуха нет. И вот здесь три штучки отвалились, пленочки. Сильно упала и отлетели.
Это когда?
Сергов день.
Вы упали, вместе с ней упали?
Да она у меня вырвалась из рук. Вот эти гармонии, сколько хочешь этих гармоний, в Москве. Можно за любую цену купить. В Москве метро Кузьминки, головной вагон садится. Там собирается каждую субботу с 10 до 2. Понесу свою продавать. Раньше тут в деревнях, все гармония были, играли, пели. Идешь по улице, в каждом доме, особенно Сергов день, окно открыто, все сидят за столом, все играют песни от этих.
А в этом году справляли Сергов день в деревне?
Я вышел на гармонию, никто и даже не вышел. Никто и не подошел ко мне. Одна вот Вера Русакова вышла. Я около ихнего дома поиграл. И пошел домой. И пошел дождик. Вот уронил ее и сломал ее. Жалко, я ее вез. Лучше бы я ее не брал. У меня папа играл, тетя играла. дядя. Вон одна лежит, ее выбрасывать надо. Моя. Она во время войны его закапала в землю. Сейчас он лежит, он его и в мастерской никакая не берет.
Вы, наверное, еще играли на гармошке своей будущей жене, когда за ней ухаживали, да?
Она гармонь не любит. Она не пляшет, не поет. Вот дома она мне играть даже не дает. Почему? Потому что она не уважает эту музыку. Я остаюсь один дома и играю.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «В деревне и в провинции».
Посреди Псковского озера остров Залит. Живет на том острове прозорливый сталец Николай. Со всей России и даже из-за границы съезжаются к нему за советом. Из дома он не показывается, и люди приезжают только, чтобы передать записку. Ближайшая деревня на материке, как там говорят, живет за счет старца. У мужиков моторные лодки и везут к отцу Николаю за немалую плату. Самым авторитетным среди извозчиков считается дядя Миша. И не только по причине близости к старцу, но и потому, что умеет быть душевным и оказывает приезжим разные услуги, от чего и зарабатывает больше всех.
Отсюда вот как, приезжали автобусами, но когда автобусы приезжали, батюшка не выходил. Они приезжают в коротеньких юбочках, крашеные, и лицо царапали ему, и стукнут. В прошлом году была из Москвы 27 лет девочка, вот, сняла трусы, показала голову задницу батюшке, а потом на джипе приезжала из Санкт-Петербурга, Сибири и Америки. Старенькая такая, ряса старенькая такая одета. А потом как разнарядился, вот как ехать батюшке, ну, все такое, знаешь, желтое такое, все это. Наркоманы приезжали из Москвы, господи, тут еще лед стоял на озере, но лед дряблый, уже ходить было нельзя. Я на лодке, на деревянной, вывез до устья их, и мы пошли пешком, вот так, Ругаля, по болоту. Я говорю, зачем мы приехали? Мы, говорит, жиру бесимся. 300 метров прошли, дядя Миша, отдохнем. Обратно столько же прошли, дядя Миша, отдохнем. Я говорю, слушайте, мужики, ну как же с жиру бесимся? Я говорю, вы молодые парни. Я говорю, 65 лет иду по болоту. А вы, я говорю, с жиру беситесь и не можете 300 метров пойти отдохнем. Ну, когда я так спросил, они говорят, ну, наркоманы. А я им сразу сказал, батюшка вас будет бить. Один-то здоровый такой, а второй похуже паренек. Того-то мало бил, а этого очень сильно. Причуд у него много, конечно. В прошлом году привез женщину из Москвы. Он берет от ней пакетик. И говорит, а пакетик-то мой, а ты воровка. Я потом, когда к лодке-то пошли, говорю, в чем дело, что получилось-то там у вас? Да, говорит, та Нина, которая меня послала сюда к батюшке, говорит, вот пакетик, передай гостинец батюшке. Ну, а с людьми бывает, то так и она, видимо, растерялась и не отдала. Тоня или Таня, по-моему, Тоня, женщина, часто ездила, какой-то директор какого-то предприятия Санкт-Петербурга. Приезжает осенью, волна-то большая, вода густая получается. Сейчас как бы вода разжиженная от тепла, а осенью она густая становится такая вода. И плотная волна такая, бьет так бьет уже. Ну, приезжает и плачет. Я говорю, что ты плачешь? Да вот, говорит, водитель попался подпитый. А я, говорю, дурочка сказала, батюшка, я боюсь ехать. А он говорит, больше не приезжаю, тонешь.
Встаем под Лямин берег.
Вот 91 год. Ну, просто в прошлом году приключилось. Вот, не знаю, как это назвать, болезнь. Типа струпья такие пошли, красные по телу. Приезжают паломники, и вот он не может в контакт вступать, потому что как бы вот Владимир Андреевич запрещает ему.
Врач его?
Да. Болезнь как бы заразная. И повязку накладывали на голову ему. Понимаешь, он все равно повязку снимает, а чешет. Теперь... Это уже будет, наверное, 3 года с лишним, та же по осени. 2 парня из Киева приезжали. Благословение надо им в монастырь. Батюшка им дал. И женщина одна приезжала, тоже хотела в монастырь идти. А батюшка ее не благословил. Езжай домой, говорит, помогай дочке растить внучек. Так она вам все говорит, что как батюшка мог узнать, что у меня дочка и внучки. Она говорит, я была на юге, но познакомилась с женщиной. Женщина оказалась аферисткой. Она приехала в гости в Минск, ну, как бы к ней, пришла на работу, Та дала ей ключи от квартиры. Она за 2 часа успела очистить ее квартиру. А на этой почве развод с мужем. И она с расстройства решила уйти в монастырь.
Я смотрю, тут у вас у одного дом такой нарядный, богатый. А что ж другие-то лодочники? Они столько же зарабатывают, а у них вот дома даже не покрашены.
Как Чехов сказал, что водка Белана украсит нос и чернит репутацию. И преступление всех систем, и хрип хулигана, и пятна быта сегодня измеришь только тем, сколько водки пива напито. Из пьяных пений запомним только, как от острого, как от заразного, беги, товарищ, от алкоголика.
Это Чехова, да, произведение, да?
Да.
Веселый человек вы.
И батюшка много шутит, а я шучу. Вот не этот Новый год, тот Новый год. Пешком по болоту тут. 2 паломницы привел я к батюшке. Вот он, здравствуйте, Михайлушка, вышел, с Новым годом, с Новым годом. А у одной женщины такое пальто, красивый воротничок такой. Да, говорит, какое пальто-то хорошее у тебя, подарила бы ты мне. Вот одну пуговичку расстегнул, вторую. Та смотрит так на него. А, нет, нет, я шучу, шучу, я обратно застегиваю пуговицу.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «В деревне и в провинции». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В начале марта в Берлине умер художник-карикатурист Вячеслав Сысоев. Он был не только талантливым художником, но и замечательным рассказчиком и литератором. В 90-е годы Сысоев был постоянным автором «Поверх барьеров». Послушайте запись разговора с Вячеславом Сысоевым из передачи «Художник в зоне». Несколько слов о том, как Сысоев попал в зону. В конце 70-х, художник жил тогда в Москве, он попал в поле зрения КГБ. Госбезопасности не нравились карикатуры неофициального художника. Сысоеву инкриминировали уголовную статью за распространение порнографии. Около 4 лет Сысоев скрывался. В конце концов, его арестовали и осудили на 2 года. Срок заключения он отбывал в уголовном лагере в Архангельской области. Наш разговор 11-летней давности начался с вопроса, знали ли заключенные, что Сысоев художник.
Дело в том, что в тюрьме, потом и в зоне, вообще невозможно что-то скрыть. Первый вопрос, когда ты входишь в камеру, какая статья? У меня статья была чисто уголовная, 228-я, изготовление и сбыт порнографических изделий. А что значит порнография? Это или фото, или рисунок. Ну, чтобы ко мне не привязывались, нарисуй, мол, что-то такое, я и сказал вначале, что арестован за то, что нашли у меня просто фото. А меня спрашивают, а ты что, их продавал, что ли? Я говорю, да. В электричке? Я говорю, ну, вроде этого. Маленькие по 15 копеек продавал, а большие по 30. Мне говорили, что ж так дешево продавал-то. Ну, а после того, как я очутился в зоне, я уже сказал, что рисовал кое-что, не имеющее отношения к порнографии. А посадили по этой статье, чтобы не делать политический процесс.
Умение рисовать облегчало вам жизнь в лагере?
Нет. К сожалению, в данной ситуации это не только не облегчало, но всячески затрудняло. Почему? Потому что начальство знало, за что меня наказали, и, следуя инструкциям из Москвы, не допускала вообще до красок и кистей. Ну, был, правда, один такой случай. Однажды перед какой-то годовщиной, по-моему, это было перед ноябрьскими праздниками, начальник отряда попросил, лично меня попросил сделать газету. Я сказал, что я не могу, так как мне запрещено рисовать. А начальник говорит, я тебя на всю ночь запру в ленинской комнате, там бумага, краски. Будешь сидеть, делать, никто знать не будет. На следующий день тоже будешь рисовать, а потом будешь отдыхать 2 суток. Ну, я согласился. Значит, сидел в этой ленинской комнате, рисовал. И рисовал огромное красное знамя на бумаге. Но было очень сыро, и краска не сохла. Я пошел спать. Утром пришел, смотрю, значит, половина краски съедена, и по всей бумаге такие красные следы, это тараканы. Я пошел к начальнику, сказал, что, значит, гражданин начальник, тараканы знамя съели, необходимо заново делать. А в это время меня позвали в штаб, там кум сидит и говорит, если еще раз увижу тебя в ленинской комнате, загашу в шизняк, то есть, значит, посажу в штрафной изолятор. Ну вот, и так я и газету не сделал.
А зэки просили вас рисовать?
Просили, но поскольку я сразу сказал, что я ничего рисовать не буду, так как все, что я нарисую, все это обязательно попадет к начальству, то они от меня, в общем-то, отстали.
А вы не смогли или не захотели переквалифицироваться? Вы ведь могли делать татуировки.
Татуировки категорически запрещены в зоне, вплоть до того, что за это могут дать срок. Поэтому там и шерстяные, блатные так называемые, они-то, по крайней мере, на нашей зоне опасались делать татуировки. Там до того дошло в то время, что начальство имело, как сказать, такой реестрик, в котором отмечалась каждая татуировка, с которой поступал заключенный. Время от времени проводился такой осмотр, и не дай бог, если у кого-то обнаружилась бы новая татуировка, они бы сразу определили, кто ее делал.
Вы нашли в лагере источник или даже источники вдохновения?
Для меня источником вдохновения является вся советская власть. У меня было 4 года вообще полностью свободных перед арестом, когда я скрывался. Вот что было нарисовано? Например, 2 таких рисунка. Ну, первое — это открытие памятника колючей проволоки. Внизу оркестр, пионеры, дяди с портфелями перед микрофоном. Или, например, такой рисунок. Сидит зэк в камере под вымпелом ударника труда и вяжет колючую проволоку. Я даже однажды в лагере в сарае увидел какую-то машину, которая с каким-то ужасным лязгом изготовляла колючую проволоку. Проволока была плохая, правда. Много лет назад еще Варлам Шаламов сказал, что лагерный опыт, он целиком отрицательный. Для меня вот художественный опыт лагеря — это сплошная чернота.
В каком-то смысле, по крайней мере, мне так кажется, зона — это очень жестокая пародия, жестокий шарж на свободу. Не получается ли, что вот в зоне карикатурист становится реалистом?
Это была действительно пародия на нашу жизнь. Все мы играли там роль статистов, примерно такой же, как нам отпущенные, так сказать, в жизни за проволокой. Значит, большинство зэков изображали послушных преступников, вставших на путь исправления. Так? Отрицаловка, так называемая, шерстяные – это строгие блюстители воровского закона. Начальство – это мудрые, справедливые инженеры человеческих душ. Реализм состоял в том, у меня, например, за несколько лет до посадки, зная, что все равно, значит, этого не избежать, я почти все свои рисунки стал помечать 1984 годом, годом Орвелла. И когда посадили меня в 83-м году, на Западе начали публиковать много работ. И они почти все были помечены этим годом, 84-м. И в лагере практически каждый день именно у меня устраивали шмон. Видимо, искали материалы и рисунки, которые, как им думалось, я делаю. Стукачи, значит, постоянно вынюхивали что-то, а я вообще не рисовал.
А впоследствии на свободе вы возвращались к лагерной теме?
Я почему-то увидел, что меня совершенно не тянет. Я думал, вернее, что я смогу что-то нарисовать новое, но выяснялось, что я в той или иной форме все это уже заведомо изобразил. Я сделал вот что. Я написал книгу, сделал такие полуфантастические иллюстрации, и вот в этой книге я все свои эмоции, в принципе, выплеснул.
Вячеслав Сысоев. Запись из архива «Поверх барьеров». Художник умер в начале марта в Берлине. Ему было 68 лет. Режиссер этого выпуска Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Главная больница республики ветром сорвала крышу 7-этажного здания.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие.
Наш план — не допустить гражданской войны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывное устройство сработало в полицейском автобусе.
Началась давка, и вообще еле выбраться сумели даже.
Если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов Платоник, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.